Сейчас я прочитаю вам главу, которая называется «Божественные и демонические натуры». Бхагавад-гите. Кто такие демоны и кто такие божественные натуры? Какова природа этих личностей? Верховная божественная личность Шри Кришна сказал: «Бесстрашие, очищение своего существования, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, принесение жертв, изучение вед, аскетизм, простота, неприменение насилия, правдивость, свобода от гнева, самоотречение, спокойствие, нежелание искать несовершенство в других, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности, доброта, скромность, стойкая решимость, энергичность, всепрощение, сила духа, чистота и свобода от зависти и от стремления к славе, все эти трансцендентальные качества, о сын Бхараты, присущи праведным людям, наделенным божественной природой». Можете найти что-нибудь у себя? Да, я думаю, все знают. Как у нас в детстве, помните, учили? Если ты порвал подряд, значит, это божественная природа. Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость, невежество в духовном знании – эти качества присущи тем, кто обладает демонической природой, о сын Притхи. Трансцендентальные качества ведут к освобождению, тогда как демонические сковывают. Не беспокойся, о сын Панду, ибо ты с рождения наделен божественными свойствами. О сын Притхи, в этом мире существует только два вида сотворенных существ. Одни называются божественными, а другие – демоническими. Я уже объяснил тебе подробно, каковы божественные свойства. Теперь послушай о свойствах демонических. Демоны не знают, что следует делать и что не следует. В них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды. Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основания, нет Бога, управляющего им. Они говорят, что мир возник из плотского желания и что ему нет другой причины, кроме вожделения. Помните, да, я вам говорю? То есть те, кто говорят, что Бога нет, кто это такие? А? Атеисты. Или вот, допустим, многие есть религии, где Бога нет. Это называется асура-дхарма, то есть религии демонов. У них там, видишь ли, Бог – пустота. Это все относится, ведическая литература четко объясняет, где, как узнать это. Далее. Следуя таким заключениям, демоны, потерявшие себя и не имеющие разума, занимаются ужасной, вредоносной деятельностью, направленной на разрушение мира. Находя отраду в ненасытном вожделении и поглощенные тщеславием, гордостью и ложным престижем, демоны, находящиеся таким образом в иллюзии, всегда привлекаются нечистой деятельностью, притягиваются приходящим. Они считают, что удовлетворение чувств – первая необходимость человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их тревоги неизмеримы. Опутанные сотней тысяч желаний и поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги неправедными путями во имя удовлетворения чувств. Демон думает: «Сегодня у меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Теперь мне принадлежит столько-то, и мое богатство будет возрастать больше и больше. Он мой враг, и я убил его. И другие мои враги также будут убиты. Я господин всего окружающего, я наслаждающийся. Я совершенен, могущественен и счастлив. Я самый богатый человек, окруженный аристократическими родственниками. Нет никого, кто бы превосходил меня в силе и был счастливее меня. Я буду приносить жертвы, заниматься благотворительностью, и таким образом узнаю радость. Так подобные люди бывают обмануты демоническим невежеством». Так, постоянно находясь в заботах и тревогах, запутавшись в сети иллюзии, они обретают слишком сильную привязанность к чувственным удовольствиям и попадают на адские планеты. Самодовольные и всегда бесстыдные, обманутые богатством и ложным престижем, Они иногда с гордостью совершают жертвоприношения, лишь для виду, не следуя никаким правилам и предписаниям. Введенные в заблуждение ложным эго, силой, гордостью, вожделением и гневом, демоны начинают испытывать зависть к верховной личности Бога, пребывающей в их собственном теле и в телах других существ, и богохульствуют по поводу истинной религии. Завистливых и злонравных, низших среди людей, я постоянно низвергаю в океан материального существования, в различные демонические формы жизни. Многократно рождаясь среди демонических форм жизни, такие люди, о сын Кунти, никогда не могут приблизиться ко мне. Постепенно они опускаются к самым отвратительным формам существования. Трое врат открывают дорогу в ад. Вожделение, гнев и жадность. Каждый разумный человек должен отказаться от них, так как они приводят к деградации. Человек, избежавший этих трех врат преисподней, о сын Кунти, совершает поступки, ведущие к самореализации, и таким образом постепенно достигает высшей цели. Тот, кто отвергает данные в священных писаниях наставления и действует по собственной прихоти, тот не может достичь ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Поэтому человеку следует понять, исходя из предписаний шастр, священных писаний, в чем состоит его долг и что таковым не является. Зная эти правила и законы и предписания, он должен поступать таким образом, чтобы постепенно возвыситься. Так заканчивается эта глава. Божественные и демонические натуры. Итак, перейдем к мантре. Повторение мантры называется таким санскритским термином, как джапа-медитация. Джапа означает повторение Хари Кришна мантры. Медитация – это концентрация всех чувств на одной деятельности и на одном объекте. Когда вы все чувства – ум, разум, слух, зрение, обоняние, сознание, то есть все чувства концентрируете на одной деятельности и на одном объекте. Это означает медитация. Четки предназначены для того, чтобы задействовать аспект осязания. И ведическая литература описывает треугольник такой, который задействует все наши остальные чувства. Первое. Это речь, на втором месте идет слух, и на третьем – осязание. На руке 5 пальцев, на правой руке 5 пальцев и на левой. Это 10 чувств, одни познавающие, другие совершающие деятельность. И они обозначаются этими 10 пальцами. Правая рука несет потенцию получения знаний, левая – сброс. На правой руке указательный палец. Помните, я говорил, что вот многие говорят о том, что нельзя пальцем показывать указательным на кого-то. Это связано опять как раз вот с этими процессами. То есть многие такие правила и предписания из прошлого, они дошли даже до наших дней. Вот люди, допустим, знают, с пустыми ведрами, если кто-то дорогу перешел, да, значит, неблагоприятно. Как раз вот ведическая литература описывает эти пустые ведра. Почему, что, как. Там как кошка черную дорогу перебежала. Ну и разные такие вещи. Так вот, палец, этот указательный палец, он является сбрасывающим негативную психическую энергию. И в ведические времена поэтому запрещено было на человека показывать пальцем. Средний палец является основным пальцем, который олицетворяет Господа, то есть высшие силы. Это самый чистый канал в нашем теле, он проходит через средний палец. Поэтому кто-то, может быть, видел, вот пальцевые символы, это называется мудры. Мудры – это энергетические пальцевые символы. Вот в Тхануру-Веде, веда боевого искусства и в йоге, есть разные формы пальцевых символов, когда вы можете перекрывать энергии и возбуждать другие центры. И есть разные формы. Вот сейчас это осталось, допустим, в практиках буддийских, там где-то еще есть цигун, допустим. И есть картина, которой 5000 лет почти. Там нарисован Господь Кришна, который рассказывает Бхагавад-гиту Арджуне. И вот Кришна, рассказывая Бхагавад-гиту, Арджуне держит вот так пальцы. Христос так держит пальцы тоже. Вот два пальца вот так вот вверх. Это мудра означает, указательный палец – это оскверненное живое существо. А этот палец олицетворяет Господа. И вот когда так показывает, да, это означает, что живое существо должно находиться где? С Богом в связи. Только тогда оно не осквернено. И оно всегда что? Ниже, да? Ниже Господа. То есть не равно ему. Есть разные мудры всевозможные. Вы знаете, вот кукиш есть. Большой палец – это определенные желания материальные. Вот мы говорим «во!» И обязательно связано «во» с чем-то с таким. Вот такая. И кукиш, вот это тоже мудро. Он что делает? Вторгается и разделяет. Называется определенное знание. Джастика – знание жестов. Или мудро. Мудрагьяна. Вот почему человек за руку там здоровается? Почему человек вот так складывает руки? Мало людей замечают это. Но если вы были бы наблюдательны, вы бы заметили, что человек, не знающий вообще никакой религии, если он о чем-то очень искренне будет вас просить или что-то где-то делать, он естественно скажет, ну я прошу, скажите ему, а что ты делаешь? Почему ты так руки сложил? Откуда он это знает? Это мудро, выражение почтения, смирения и благоговения по отношению к Господу. То есть искренняя мольба, просьба. Это тоже мудры. Вообще она расшифровывается так. Правая рука – это духовные потенции, левая – материальные. Всю свою душу и все, что у меня есть, я отдаю тебе, Господь. Поэтому руки так складывают в религии. Что вся моя жизнь, материальная и духовная, отдана тебе. Используй меня. И человек молится вот в таком состоянии. Это называется мудро смирение, почтение и благоговение перед Господом. Мантра читается средним и большим пальцем. Этот палец указательный не участвует в процессе деятельности. Он в стороне. На четках 108 бусин. И 109-я такая обозначена кисточкой, или иногда большую идет. Но чтобы вы не глядя могли точно знать, что это 109-я. От нее начинается отсчет. И потом к ней, вы когда возвращаетесь, вы знаете, что вы повторили ровно 108 раз мантру. 108 – это цикл. Существует 108 основных энергий духовных. Существует 108 основных каналов внутри человеческого тела. То есть вот человеческое тело, оно как микрокосмос такой. Внутри очень похоже на Вселенную. И Вселенная вся наша, она как Махапуруша воспринимается, как вселенский организм. Также есть сердце, там разные органы тела, все существует. Мантра начинается читаться вот таким образом. Вы берете за большую бусину, и бусины между собой должны в самом таком лучшем варианте отделены быть узелками. То есть бусины между собой не должны соприкасаться. Да, и они не должны соприкасаться между собой, когда вы читаете. И читаете таким образом. Вот вы берете вот эту бусину, от нее отсчитываете первую. На себя читаете. Не от себя, на себя. И вы начинаете читать. Харе Кришна, 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 Хари, 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 Рама, Хари, Рама, 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 Хари, Хари. Вторую. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари, 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 Рам, Хари, Рам, 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 Хари, Хари. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари, 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 Рам, Хари, Рам, 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 Хари, Хари. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари, 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 Рам, Хари, Рам, 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 Хари, Хари. Итак, вы читаете 108 раз, и каждая эта мантра попадает вам в определенный канал. Дальше, когда вы подходите опять к этой, вот представим, что я вот так вот тянул, 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 все. С другой стороны я к этой большой бусине подбираюсь уже. Я раз почувствовал, все, 108 раз я повторил. Это один цикл, один круг. Так же, как у нас есть внутри нашей Вселенной один цикл, который состоит из 108 единиц. Это цикл, связанный с солнечными 12 периодами и с 9 лунными периодами. 12 на 9 – 108. Также это астрологический цикл. 12 знаков зодиака, 12 домов там. Когда вы доходите до этой большой бусины, прочитав, вы на большой бусине ничего не читаете, вы переворачиваете по часовой стрелке, по часовой обязательно стрелке переворачиваете бусины и начинаете заново. Я объясню, что такое вообще мантра, как она переводится на русский язык. Харе – это потенция наслаждения. Кришна означает всепривлекающий, Рама – всерадующий. И в переводе вот это сочетание переводится так – «О всерадующий и всепривлекающий Господь! О энергия наслаждения Господа! Займи меня, пожалуйста, чистым преданным служением». То есть я это делаю не для того, чтобы что-то получить взамен. Я просто это делаю из преданности тебе. То есть просто из любви это делаю. Четки нужно вязать самим. Четки более благоприятно иметь деревянные. Вы 108 бусин отсчитываете, одну такую, чтобы она выделялась. Какую-то шелковую веревку можно вот к ручке оконной привязать, длинную. Проталкиваете в бусину, берете бусину и читаете сами. Сами берете вот так вот, читаете. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Проталкиваете в конец и завязываете два узелка. Четки не должны ни в коем случае бусины соприкасаться друг с другом. Вот четки у вас готовы.
Вы сами их начитали. Это четки индивидуальные. И вы начинаете читать джапу на этих четках.
Значит, я еще хочу рассказать вот мешочек. Для чего нужен мешочек? В общем-то, лучше носить четки в мешочке или в таком кармане, если вы носите их, там, повторяете, чтобы вы этим пальцем не прикасались к четкам своим, к этим указательным. Поэтому вот в мешочке есть такая дырочка специально, чтобы этот палец был отделен. Четки находятся в мешочке, и там в мешочке вы читаете. Для чего? Вот это как нательный крестик, его нельзя носить снаружи. Это непростые правила. Есть определенный вид живых существ, которые подпитываются через вот вещи, которые имеют отношение к религиозности непосредственно вашей. Ну, как зубная щетка, вот, которая должна быть с футляром каким-то. Если она без футляра, то она покрывается всякими вот бактериями. Также предметы личного отправления определенных духовных практик должны быть закрытыми, особенно четки. И эти живые существа, они не могут проникать через материю. Именно эти. Есть разные живые существа. Есть живые существа, которые через стены, через что угодно пройдут. Но эти живые существа, которые подпитываются от этих вот предметов, они не могут действовать через материю. Поэтому ведическая литература рекомендует иметь вот такой мешочек в виде лотоса он сделал. То есть, если его вот сейчас по всем швам разложить, это получится лотос. Каждый может сам себе сшить из любого цвета, неважно какого. Как практичнее, может кто-то черный, кто какой.
Это я говорю о джапе. Джапа настолько важна, что все, так сказать, в ней заключено.
В идеале человек должен начать с одного круга и постепенно подойти к 16 кругам. 16 кругов он должен читать каждый день на протяжении всей жизни. Это самый важный аспект. То есть это помогает человеку восстанавливать все даже такие энергетические процессы в организме. Все это вышлаковывается, кармические реакции уходят. Обычно рекомендуется начать с одного круга. Но поскольку у всех разный кармический статус. Но в чем суть? Если вы начинаете и потом делаете меньше, это плохо. Но если вы начинаете с меньшего и постепенно продвигаетесь, и никогда меньше уже не читаете, это нормальный процесс. Поэтому лучше начать с малого и постепенно подниматься. Потому что есть люди, вот, которые не поймут что-то из себя, думают, что вот я такой продвинутый, начинают 16 сразу читать, ну читают там, может быть, 3 недели, 2 недели. Потом работа, дети, быт, кто-то умер и бросают, вообще не читают. Это не занятие. Поэтому лучше начать с одного круга, и этот круг читать каждый день утром до работы. Один круг примерно должен занимать в среднем скорость. Вот если с такой скоростью читать. Хари Кришна, 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. В таком темпе читать, средний темп, где-то 7 минут у вас займет. Это не так много. 7 минут посвятить повторению мантры, это не так много. Есть гуны материальной природы. Утренние часы – это гуна благости. Дневное время – это гуна страсти. Вечернее время – это гуна невежества. Естественно, процессы все замедляются, то есть ухудшаются. Утром самое лучшее, днем похуже, и вечером, естественно, все на спаде. Конечно, если вы не успели, ну, читайте вечером. Но благоприятнее это делать в утренние, ранние часы. И есть особое время такое, называется брахма-мухурта. Это время где-то с 3 часов 30 минут и до 4:30, до 5. Это называется время брахма-мухурта. Это самое благоприятное время для исполнения всевозможных видов духовной практики. Самое благоприятное. В Индии, вот во многих местах, и даже сейчас осталась эта поговорка, вот у русских даже есть, кто рано встает, тому Бог дает. Это имеется в виду, что самое благоприятное – это ранние утренние часы. И, в общем-то, те, кто серьезно практикует духовную жизнь, они всю жизнь стараются вставать в это время. Но чтобы встать в 3:30, человек в гуне благости должен научиться спать не более 6 часов в сутки. Даже по сну можно определить, под воздействием какой гуны находится человек. Вот в Бхагавадгите как раз объяснено, что человек в гуне благости, для него естественно спать не более 6 часов. Это гуна благости, значит. Тот, кто спит более 6 часов, это гуна страсти. Кто спит более 10 часов, это гуна невежества. То есть невежи, они все больше 10 часов спят. Поэтому в среднем люди спят вот 8 часов, это гуна страсти. 8, 9, 10 часов это страсть. И ни в коем случае нельзя прекращать чтение. То есть если вы начали серьезно, лучше начните с одного. И научитесь читать один круг всегда, что бы ни было. Умер у вас кто-то, заболели вы там, какой-то день рождения, свадьба, гулянка, поминки, что угодно. Нужно научиться контролировать свой ум. То есть Он каждый день должен заниматься в духовной практике. Один круг, 7 минут посвятить ежедневно, это не так сложно. Поэтому с этого уровня начинается практика. Так что от простого подняться к более сложному. На второй ступени человек должен читать 4 круга джапы, 4 круга махамантры и уже соблюдать 100% один регулирующий принцип. Это вегетарианство. То есть он полностью на всю жизнь должен уже отказаться от мяса, рыбы, яиц. Но с тремя принципами еще он пытается их соблюдать, но где-то, так сказать, по каким-то причинам съезжает иногда. Поэтому считается, что он не соблюдает. Иногда вот я встречаю людей, он говорит, да я вообще не пью. А потом оказывается, что в смысле не пьет, то есть только в день рождения, в Новый год, на Пасху, Микола Угодника там это, и пошло. Я говорю, да как же вы не пьющие, вы ханыга какой-то. Иногда люди говорят, я мясо уже не ем, я его вылавливаю. Ну вы едите все то, что готовится на мясе. После этого наступает третья ступень. Значит, приходит, человек поднимается до третьей ступени. Это когда человек читает 8 кругов уже махамантры, и он соблюдает принцип, значит. Он уже вегетарианцем стал на второй ступени. И он полностью отказался от употребления всех видов одурманивающих средств. Алкоголь, табак и секс только в браке. И только с законной женой. Но сколько угодно. Но только с одной женой со своей законной. У него два принципа четко решены. Третий у него наполовину решен. Он отказался от всех своих внебрачных связей. Потому что у каждого мужчины век кали, любовниц, вагон и маленькая тележка. И он везде ищет это. Любую командировку использует, лишь бы где-нибудь с кем-нибудь связаться. Поэтому такие вещи человек, который серьезно занялся духовной жизнью, он ограничивает, то есть всех посылает на пенсию своих близких соратников в этом деле. И оставляет только одну законную жену, или же если женщина, она оставляет только одного своего законного мужа. Даже если он, может быть, не такой совершенен в этом деле, но надо это сделать. Это на уровне 8 кругов. После этого уровень называется Прабхупада Ашрая. На этой ступени человек повторяет 16 кругов, не менее 16 кругов, и соблюдает все 4 регулирующих принципа. То есть он не ест мясо, рыбу, яйца, лук и чеснок, не пьет кофе, не чай, не принимает одурманивающие средства, грибы. 16 кругов и все 4 принципа он соблюдает. Теперь он занимается с женой сексом только для зачатия детей. Для многих, может быть, это сразу все неосуществимая ступень. Но суть в том, что под влиянием Хари Кришна мантры, вот этой вибрации, я говорю так просто об этом, но не потому, что я такой великий, нет. Потому что я повторял много лет Хари Кришна мантру. Это произойдет с вами естественно. Потому что вы будете читать, повторять. Когда человек очищается, у него другие вкусы появляются. Помните, я вот вчера рассказывал, что когда человек очистится, он смотрит на себя прошлого, как на животное, ему стыдно становится. У него меняются вообще интересы, вкусы меняются, цели, ценности в жизни сменятся. Для людей это естественно становится. Если они внимательно повторяют мантру, читают, общаются, все будет нормально. Даже не беспокойтесь. Самое важное – это повторять непрерывно и стараться повторять по утрам. Если нет возможности, ну повторяйте днем, даже вечером. Но ни в коем случае не прекратите повторять мантру. На этом уровне Прабхупада Ашрая, значит, человек уже 4 принципа соблюдает и отказался от всевозможных азартных игр. То есть Прабхупада Ашрая, он кандидат на контакт с духовным учителем. Вот с этой ступени уже начинает готовиться ваша встреча с вашим духовным учителем. С вашим вечным духовным учителем. То есть духовный учитель есть у каждого живого существа. Но когда-то эта связь была нарушена по собственному желанию ученика. Теперь эта связь опять снова начинает восстанавливаться. У каждого человека, неважно где он живет, в какой стране, какую религию исповедовал. У каждого есть истинный духовный учитель, и он один, именно ваш. И человек, когда доходит до уровня Прабхупада Ашрая, начинается вот это вот. Человек подготавливается к посвящению, к первому посвящению. Эта ступень называется Гуру Дикша. Если человек прошел все эти этапы очень хорошо, то Кришна, он контролирует всю нашу духовную жизнь из нашего собственного сердца. Он пребывает в сердце каждого живого существа, поэтому никого никто не обманет. Если вы что-то нарушаете, милости не будет. Все так устроится, поэтому не надо считать кого-то виноватым, что кто-то препятствует. Все только в вас сами. Вы действуете, вы получите. Вы обманываете, даже не надейтесь. Обманным путем можете получить, но формально. Духовного прогресса не будет тоже. Как только вы созрели, как тут же это сработает, и вы получаете посвящение. То есть духовный учитель принимает вашу карму на себя. При гуру дикше, при посвящении, духовный учитель берет ваши греховные реакции на себя. И все остальное. И после этого посвящения человек получает духовное имя. Вот я, допустим, Лакшми Нарайан Дас. Это мое духовное имя. Еще есть такой атрибут, Вот эти бусы вот у меня на шее, вы видите, да? Это называется кантималы. Канта – это вот дырочка здесь. Вот, она называется канта. В момент смерти оттуда тонкое тело выходит. Вот оно поднимается отсюда именно, из канты. И канта должна быть у всех людей, на самом деле, прикрыта мало. Это туласи дерево. Оно растет только в Индии, но сейчас оно привезено в Европу, и практически в каждом центре, в каждом храме растет туласи. Это необычное дерево. Это дерево считается самым священным на земле деревом. Вот многие знают там баньян, сандал. Туласи является самым священным деревом и самым могущественным, поскольку туласи дает бхакти, то есть развивает энергию бхакти, бхакти-шакти, любви к Богу. Именно туласи. И оно предохраняет канту от воздействия демоничных сущностей. То есть человек, у которого канта закрыта, вот эта дырочка закрыта малой, то есть вот этими бусами, в него не поселится демон, никогда не сможет попасть. Демоны все очень боятся туласи, этого дерева. Вы их ни огнем не спалите, ни водой не забрызгаете, ничем. Но они очень опасаются туласи. Кантималы должны быть всегда на шее. Говорится, что если человек не достиг духовного совершенства, то есть не успел очиститься, то за его греховные поступки к нему подходит в момент смерти, когда тонкое тело отделяется. Есть такие живые существа, которые называются ямадуты. Это живые существа, которые приходят с низших планет. Тем, чтобы забрать человека, который совершал грехи, забрать его на низшие планеты в соответствии с его кармой, чтобы он получил там наказание. И очень много вот людей, которые пережили посмертный опыт, некоторые рассказывают, что пришли какие-то такие светлые живые существа, но в основном люди рассказывают о том, что к ним пришли такие вообще страшные живые существа, схватили их и куда-то тащить собирались. Но потом вдруг они вернулись в свое тело, и они в ужас. Это ямадуты. Они забирают астральное тело, а в нем и душа. То есть они вас забирают, лично вас. Ну, это как вот вы пальто снимаете, оставляете и где-то в костюме. А есть еще тоньше, майка есть. Точно так же и тело наше. Живое существо покрыто разными видами этих тел. И ямадуты не приближаются. Даже если вы не достигли какого-то очищения, если у вас канта закрыта антималами, то вы просто переродитесь, они не смогут вас забрать. Они не прикасаются к тонкому телу человека, у которого туласи. Потому что на астральном плане у вас туласи проявляются точно так же, на вашем астральном теле. Значит, еще. После этого нужно научиться питаться только вегетарианской пищей. Только вегетарианской. И если у вас есть книги, вы тут можете прочитать о таком качестве, как прасад. То есть любая пища, которую вы едите, даже вегетарианская, если вы не предложили ее при помощи мантр определенных Богу, то эта пища будет источником получения кармы. Потому что растения тоже живые существа. Есть разные семантические ряды. Животные – это живые существа. Они в большей степени носители кармических реакций. Поэтому, если вы едите мясо, вы принимаете сразу же реакции этих живых существ. Поскольку они были за греховные поступки помещены. И вы берете эти греховные поступки на себя. Растения – это немного другая классификация живых существ. Они тоже живые существа. И если вы вот эту вегетарианскую пищу не предлагаете при определенном чтении мантр, то вы тоже получаете греховные реакции этих живых существ. Поэтому это качество называется прасад. Пища должна быть обязательно предложена при определенных мантрах. И вот в Бхагавад-гите, в Шримад-Бхагавате, в этих книгах, если они у вас есть, вы можете на задней странице здесь все насчет джапа прочитать, джапа медитации, и есть предложение прасада. Вот руководство к джапа медитации и есть вот прасад. Как предлагать пищу? Прасад на санскрите означает милость Господа. Как при определенных мантрах снять вот эти все кармические? Любой человек может это сделать, просто произнеся мантры определенные. И здесь вот они описываются. Как это сделать на первых ступенях, на первом этапе духовной жизни? Вы все, кто серьезно займется, у вас, по крайней мере, Бхагавад-гита должна быть у всех. И вы каждый день должны ее читать. Каждый день. Хотя бы по стиху знать и размышлять над этим.
11-й день пребывающей луны и 11-й день убывающей. Двое суток в месяц. Вся карма вселенская входит в зернобобовые продукты. Говорится, что человек, как бы он ни практиковал что-то, если он в икадыши, вот не икадыши, посты такие, если он ест зернобобовые, то ему придется остаться в материальном мире. То есть есть можно, но ни в коем случае не надо есть зернобобовые. Ну, я уж не говорю про мясо. А то один человек, он говорит, я все, зернобобовые не ем 11-й день. Мясо немножко, и все нормально. И я сразу понял, что я так, кстати, объяснял, видимо, так, что забыл ему про мясо-то сказать. А он подумал, так все, самое главное, зернобобовые. Убийство животных – это очень неблагоприятно. Мясо ни в коем случае. Кто может, сразу прекратите. Кто не может, но постепенно сделайте. И не думайте, вы замерзнете, все это в уме. То есть все это обман. Обман врачей, обман всех. Поверьте мне. Никто не замерзнет, ничего не произойдет. Будет определенная перестройка в организме, естественно. Сила. О, я знаю очень много военных искусств, где напрочь отсутствует мясоедение. Полностью. И там такие сильные люди. Не надо думать, это все русские измышления. Что с мяса сила, с мяса тепло, с мяса... Да нет, у них ни силы, ни тепла, с мяса ничего нет. С мяса одни проблемы. Рыба, яйца это тоже. Это относится к мясным продуктам. Что же дают эти икадыши? Это настолько могущественная вещь. Сканда Пурана описывает икадыши как очень могущественная вещь для того, чтобы вытащить своих близких с адских планет. Человек, который держит икадыши, во-первых, очень сам мощно очищается, преданность его возрастает. И говорится, что человек, который полностью соблюдал икадыш, то несколько поколений его поднимаются из адских планет и получают рождение опять на Земле. Говорится, что если человек хочет спасти какого-то близкого человека, если он икадыш соблюдает и медитирует на то, чтобы его поднять с адской планеты, то это произойдет. Но надо очень строго соблюдать. Если что-то нарушение в икадыше, все, даже не надейтесь, что это сработает. Помните это. Насколько вы строго следуете, настолько это срабатывает. Если вы просто постились, но не читали джапу, ну, какое-то очищение получите. Важно обязательно читать джапу. Важно обязательно читать вот Бхагавад-гиту. Я знаю, некоторые люди, они просто уходят из Бхагавад-гиты, весь день читают. Это очень благоприятно. Что такое вселенская карма? В материальном мире существует закон сохранения энергии. Есть определенная область во Вселенной, куда собираются все негативные поступки. С Луной очень связано это. Через Луну эти вещи приходят в зерно бобовые. Все эти клише, они заполняют хлеб, ну вот эти злаки. Все это туда проникает. Если вы едите хлеб, все, вы принимаете карму. Посторонних вообще личностей, даже может быть не с этой планеты.
Дальше, значит, утром, когда человек встает, нужно обрызгать свою кровать. Обрызгать водой. Когда мы спим, это называется бытие на тонком плане. Тело наше уходит в сон. Люди некоторые говорят, мы не видим снов. Сны видят все до одного. Ни одного нет человека, который спит без снов. Просто этот человек не помнит этих снов. То есть в момент, когда он возвращается в свое грубое бытие, он забывает. Это обычно связано с греховной деятельностью. Он не помнит своих снов. Отключается память. Но сны видят все до одного. И когда человек на тонком уровне действует, то есть во сне, к его телу тут же присасываются всевозможные тонкие живые сущности. Ко всем. Если вы спите, вас сразу атакуют. И так вот на уровне позвоночника, от темени, ко всем к вашим чакрам, к грубому телу присасываются эти невидимые живые существа. Вот вы, наверное, замечали, днем поспишь, да и потом такое настроение плохое, там все. Это вот как раз связано с этим. И утром, когда вы встали, на вашей кровати остается фантом, такой энергетический слепок. Некоторые люди видят его, некоторые не видят, поскольку это, опять же, зависит от зрения. Этот фантом, нужно его разрушить. Для этих тонких сущностей огнем является вода. Если будете их жечь, ничего с ним не произойдет. Но если вы брызнете на них водой, то у них проблема большая. Они так разрушаются. Поэтому нужно обрызгать свою постель холодной водой просто. И под кроватью тоже нужно протереть либо тряпкой, либо побрызгать там. Обязательно это каждый раз нужно делать. Если вы этого не делаете, встали и ушли на работу, то фантом держится очень длительное время. Это зависит тоже от вашей конституции энергетической. Он может держаться сутками даже, фантом. Может несколько часов держаться, 5-6, может минут 30. Ну, у всех разных. Но через этот фантом эти живые существа еще с вами имеют связь. То есть они просто оставаясь, присасываются к этому фантому и на вас воздействуют. И у вас могут быть головные боли, какие-то неуспехи в работе, что-то все с рук валится, какие-то проблемы, где-то вышли, ногу подвернули. Только из-за того, что вот этот фантом атакуется этими живыми существами. Люди не знают этого, поэтому они не связывают это ни с чем. Поэтому его надо разбить водой, обрызгать. Обязательно ребятишкам, вот дети поспали, надо поднять и разбить им там все. То есть побрызгать их место, где они спали, под кроватью. Дальше, после сна нужно сделать обязательно полное омовение. Поскольку каждый человек с утра, он облеплен этими живыми существами. Но они не то чтобы входят внутрь, они присасывают, как пиявки. Вот. Им их не всякие лярвочки, мыслеобразы чужие, там очень много. Ночью весь этот мир оживает, и все они действуют. И вот в этот момент, когда вы встали, обрызгали, нужно совершить полное омовение. Женщинам голову не надо мочить. Женщинам можно просто взять в руку воду и обрызгать. Мужчины обязательно должны мыть голову, поскольку у женщин и мужчин разная волосяная энергетика. Женщины должны мыть голову полностью 2 раза в неделю. Но брызгать обязательно должны. И очень-очень тщательно расчесывать волосы. Расчесывание волос женщин – это целый мистический процесс, магический, мистический процесс. Вот, может быть, кто-то читал какие-то мистерии, сказки, вот, что расчесывало волосы, какие-то события начинали происходить. Там, все так. На самом деле очень. Волосы, которые вот у женщин очень много волос лезет, и они их бросают там, в раковину, в унитаз – это очень плохо. Вы сами себя убиваете. На волосах карма человека. Все информационное кармическое поле содержится на волосах. Если вы разбрасываете свои волосы, вы разбрасываете свою карму. Ногти, мозоли, волосы. Все это должно сжигаться. Соберите бумажку и сожгите. Ничего трудного в этом нет. Но если вы выбрасываете в воду, вы совершаете оскорбление варуне. Варуна, он заведует стихией воды. И у вас будет с почками или с мочевополовой системой какие-то проблемы из-за этого. Вы должны сжечь. Поджечь это. Вы не должны в огонь кинуть это. Вы должны взять это и поджечь. Вот как химия. Вы не должны бросать это в огонь. Вы должны это взять и поджечь. Если вы бросите это в огонь, просто возьмете, то это осквернение огня. У вас будет со зрением проблемы. Вот много людей в очках, это стихия огня. Они очень много совершили оскорбления огню. Задувают свечки, плюют в огонь, там мусор бросают в огонь. И все это зрительный фактор, он сразу, так сказать. Человек получает наказание за это. И женщина никогда не должна с распущенными волосами ходить. Никогда. Ведическая литература строго предупреждает, если человек не хочет сократить свою жизнь, не хочет себе горе и несчастье, особенно женщина, она не должна распускать волосы, иначе она сразу атакуется всевозможными колдовскими вот всякие сглазы, там все наговоры. Если волосы распущены, все это действует. И ведическая литература рекомендует, женщина может распускать волосы только при муже и только наедине. На самом деле в ведической культуре считалось, что женщина, которая волосы распускает и ходит при посторонних людях, она проститутка. То есть таким образом она вызывает на свой контакт. То есть она хочет привлечь сексуально к себе любого другого мужчину. Сейчас практически это стало нормой поведения. Мода – это значит сексапильность. Но цель-то, видите, та же самая. Привлечь к себе внимание. То есть та же самая похотливая природа срабатывает. Это запрещается. Особенно замужняя женщина должна очень строго контролировать. Иначе это будет отражаться на ее детях. Когда женщина в браке начинает прелюбодейничать, ее кармические реакции будут переданы ее детям. То есть это называется родовая карма. Если женщина не соблюдает правила сексуальной жизни, то вот у нее есть муж и у нее есть дети, и она с кем-то завязала, знайте, что ваши дети будут из-за вас тоже страдать. Через отца, через мужчин в меньшей степени это передается, но тоже передается, но в меньшей степени немного. Целомудрие женщины – это наиболее мистический аспект, потому что женщина – это лаборатория для ношения чистого живого существа. Поэтому к женщине очень много правил и предписаний. Но в век Кали их можно не соблюдать. Я вам рассказываю только о том, что неплохо было бы соблюдать. И кто в меньшей степени соблюдает, тот в большей степени подвергает сам себе опасности. В большей степени соблюдаете, значит, уменьшаете опасность. То есть процент риска у вас уменьшается. Того, что с вами будут проблемы какие-то. Но самое важное, это, естественно, джапа. Если вы повторяете святое имя, следуйте принципам, все это остальное автоматически сработает. После того, как человек отправляет естественные надобности, гениталии тут же должны быть тщательно вымыты. И наиболее лучше, если они с мылом вымываются. Сразу, даже если вы по-маленькому, не говоря уж по-большому, когда человек ходит, то он должен полное омовение делать в идеале. Но если нет возможности, то он должен обязательно быть подмытым. Ногти должны идеально быть подстрижены. Всегда. То есть никаких там грязи не должно быть под ногтями. Этому уделяется тоже очень важное значение. Подмышки и у женщин, и у мужчин должны быть выбритыми начисто. Поскольку, когда есть волосы подмышками, там в большей степени потоотделение происходит такое, и запахи. Все вот эти запахи, мочи, пота, калы, это дорожки для низших живых существ. Дорожки для вот этих духов, привидений разных. То есть запах – это такая тонкая вибрация, и по ней двигаются эти живые существа. В человеческом теле есть 9 врат. Это вот дырочки эти через глазные, эти дырочки через носовые, через ушные, через гениталии. Могут входить в нас разные живые существа. Мозоли в свои срезайте, ноги всегда должны быть в идеальном порядке, подстрижены, аккуратно все должно быть. И мужчинам рекомендуется короткая стрижка. Чем короче, тем лучше. Если у вас длинные волосы, они всегда должны быть собраны в пучок. И неплохо было бы где-то в районе темени у мужчин. Значит, еще я хотел бы еще рассказать и показать вам такую деятельность. Ведическая литература описывает, как усилить процесс очищения, вообще прогресс в духовной жизни. Первое, это называется индивидуальная джапа-медитация, то есть тогда, когда вы сами читаете на четках мантру. Второе, это называется санкиртана, то есть когда люди собираются вместе и поют Хари Кришна мантру совместно. Ну, это как вот обычный пример, что втроем какой-то камень легче сдвинуть, чем вдвоем или одному тем более. Точно так же и в нашей собственной карме. Когда люди совместно воспевают, это называется киртана, совместное воспевание Хари Кришна Махамантры. Процесс усиливается очень мощно. Поэтому Бхавишти Пуран предсказывает, что Харинама Санкиртана как раз она остановит процесс Калли. То есть практически Калли уже ослабла, только потому, что в мире люди повторять стали Хари Кришна, петь вместе, собираться, особенно совместное воспевание. И есть многие проблемы у каждого из вас, есть много проблем у других людей, ваших близких. И если совместно просто собираться и петь Хари Кришна мантру, то это помогает нейтрализовывать силу любых бедствий. И чем вы более серьезнее это делаете, тем можно вообще полностью изменить все можно. Поэтому Бхавишти Пурана описывает, что в век Калли люди победят деградацию именно совместным воспеванием Хари Кришна мантры. То есть они будут следовать всему этому и вместе петь. И Калли будет остановлен. То есть деградация будет полностью остановлена и наступит золотой век. То есть, вот я забыл эту газету принести, чтобы вам показать. Наткнулся на которую, что вот Нострадамус там расшифровали эти стихи. И прямо там этот стих написан, что мир будет спасен древнейшей религией, которая будет говорить о любви к Богу, будет попирать власть, богатство и смерть. И первый раз люди услышат о Боге научно. И эта религия спасет весь мир. У него там предсказано это. И он говорит, что Россия будет самым мощным носителем этой религии. И как раз Бхавишти Пуран тоже описывает, что именно Россия выплеснет на весь мир сознание Кришны. Именно Россия. Также это есть во многих буддийских трактатах, есть упоминания об этом, но они думают, что это какие-то другие личности будут. Там говорится, что придут люди, они будут воспевать великую мантру, и этим спасут все человечество. И в ведической литературе, вот в Пуране описано, что там есть такие предсказания, когда в конце Юга Санхи, я вот уже рассказывал, Юга Санхи это 1486 год, не зайдет на нашу планету золотая аватара Господа, и будут звать его Шри Чайтанья Махапрабху. После этого в самом конце Юга Санхи, там конец разбит на 500 лет. И через это время придет с духовного мира чистый преданный Господа, Шакти Овеш Аватар, это называется, то есть Мессия, который переведет ведическую литературу на английский язык, и эти книги распространятся по всему миру. Они затопят весь мир, эти книги, то есть эти произведения ведические. И говорится, люди, носящие шикху и шнур, это браманы. Шикха – это вот такая кисточка здесь. Маленькие такие волосы длинные здесь. Это шикха называется. Чакра вот теменная закрывается. Люди, носящие шнур и шикху, будут распространять это знание в каждом городе и в каждой деревне. И они очистят каждый город и каждую деревню. Люди будут воспевать Махамантру, Хари Кришна Махамантру, и вкушать пищу, предложенную Господу Джаганатхи. Джаганатха – это одно из имен Кришны. И таким образом они очистятся. И говорится, что наступит золотой век. Значит, сейчас я объясню, как киртана поется. Я ведущий, я, значит, буду начинать по такую простую мелодию. Еще вот я хочу рассказать, чтобы сразу все. На руках и на стопах у человека, так же, как и его на теле, есть книга его кармы. Ну, вот как вот люди называют, хиромантия, да, или физиогномика, все это разделать. Можно по человеческому телу прочитать, кто он, что его ждет в будущем. Прямо по человеческому телу. Но основные такие страницы, то есть такие наиболее доступные, это вот наши ладони и стопы. И объясняется, что когда человек при воспевании Хари Кришна Махамантры похлопывает в ладоши, именно при воспевании Хари Кришна Мантры, не просто так, похлопывает, то соединяется этот энергетический процесс и меняется карма его. И вот делали такой эксперимент. Человек, который пел Хари Кришна, ему сфотографировали его ладони, и потом через некоторое время еще раз сфотографировали и показали крупно вот на лекции. И было изменение линии. Изменилась его судьба. Там у него была короткая линия жизни, она так увеличилась в 3 раза. Там у него какие-то были перемычки на линии жизни. Вот там, знаете, болезни есть. Вот они исчезли там. Многие. То есть меняться начала его судьба. Мне вот поверьте, что в моей жизни все изменилось. Кардинальным образом. Просто противоположным. Полностью. И я вижу, как в жизни многих людей, так же, как мои родители, стали совершенно другими людьми. Абсолютно. Вот у меня родители, они хирурги. Врачи, особенно хирурги, это материалисты вообще, вы даже не представляете. Если есть материалисты какие-то, это врачи. Я помню, как их повергло в удивление, когда воина Ясенецкий, такой отец гнойной хирургии есть, знаете, наверное, вот врачи, когда он ушел в лоно церкви, то весь мир был потрясен, что он стал еще доктором богословия, то есть очень высокий сан, но это было потрясение. Многие врачи не могли поверить, что такая личность. И он пришел к выводу, что есть Бог, и что все работает. И многие врачи тоже, это повлияло на их атеистические взгляды. И вот они сейчас следуют тоже всем этим правилам, предписаниям. И они следуют очень успешно, следуют всем правилам, повторяют мантру. Изменились колоссально. Просто, если вы делаете это, будете потрясены. Эти изменения очень быстро происходят. Насколько мы следуем этому процессу правильно?